мы будем размышлять, вспоминать о страдании Господа, и поэтому я хотел именно поразмышлять над последними моментами из жизни Христа, и хотел взять текст из Евангелия от Луки, 23 глава, 44 по 49 стих. И тема сегодняшней проповеди – это праведность, которую невозможно превзойти. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 23 глава, 44 по 49 стих. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, увидев происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». И когда мы смотрим на этот текст, вот, Основная мысль, которая, на мой взгляд, очень хорошо показана в нем, что праведность Иисуса невозможно было превзойти. И почему, да? Вот в этом тексте, на мой взгляд, говорится о том, что она обладала исключительными качествами, и четыре доказательства этому, что Иисус, Он перенес ужас греха, она была подчинена воле Божией, она привела к покаянию в сердце, и она принесла надежду в самое тяжелое время. Да, если мы вернемся к 44 стиху, было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 9, то первое, на что мы обращаем внимание, это время. Ведь, знаете, иудеи, они считали время от восхода солнца. И было 6 часов от восхода солнца. И интересно, что если перевести это на наше время, то говорится о промежутке времени от полудня до 3 часов дня. И представьте, что вот все это время, да, это 3 часа, это наступила небывалая темнота. И причем вот эта тьма, по свидетелям историков, живших в то время, что она была видна даже не только в Иудее, но даже и в столице Римской империи, в Риме. И подобное природное явление, оно могло быть вызвано только солнечным затмением. Но обычно солнечное затмение, оно продолжается не больше 7 минут. И в среднем говорят, что оно может проходить 2-3 минуты. Но в этот момент тьма была в течение 3 часов. И это было небывалое событие для того времени. И почему же, что же это могло означать? И на самом деле Писание не дает точного ответа, но по представлениям иудейских учителей того времени, они считали, что когда меркнет солнце, Бог наказывал мир за какой-то особенно ужасный грех. И мы можем представить, что на тот момент Иисус, Он переносил на Себе грех всего человечества. И на самом деле вот этот грех, он был намного страшнее даже всех этих природных явлений, всей этой тьмы, или как сказано в Евангелии от Матфея, что в этот момент произошло землетрясение. То есть это было намного страшнее этого. Но почему же? Ведь на самом деле грех, он является болезнью со смертельным исходом. Он парализует силы, затуманивает духовное зрение и слух. Я хотел привести еще одну цитату, что грех, он обещает свободу человеку, но на самом деле он порабощает человека и подчиняет его себе. но на многим сложнее бывает переносить на себе грехи других людей. То есть не только нести в себе свой грех, да? Но представьте, очень тяжело остаться христианином, когда грешат против нас. И нам порой очень тяжело, когда против нас могут грешить близкие люди, когда родители, дети, муж, жена. То есть представьте, вот, то, что на самом деле каждый из нас обладает своим чемоданом грехов. И представьте, что было бы, если нас ошибочно обвинили в чем-то, и нас бы оставили все наши близкие, друзья, как это было с Иисусом. И чаще всего нам намного легче ответить на грех грехом. И мне вспоминается роман Дюма «Граф Монте-Кристо», и он очень иллюстрирует этот принцип, что вот этот граф, его посадили в тюрьму, из которой не было выхода, из-за доноса людей, которые очень хорошо его знали. И это был ложный донос, и он провел там 14 лет своей жизни, и чудом ему удалось сбежать. И вот он, вместо того, чтобы простить этих людей, он составил идеальный план мести и в итоге жестоко отомстил им. И это лишний раз показывает, что именно праведность Христа, она является совершенной, что никто не может нам дать лучшего примера праведности, чем Христос. И вот эта тьма, которая наступила, да, она показывала грех каждого человека, не только этих иудеев, но грех каждого из нас. Ведь черная метка греха, она есть на каждом. И ведь, находясь в грехе, человек перестает видеть себя. Он следует за грехом, пока что-нибудь не остановит его, с чем он не может совладать. И далее, если мы обратимся к нашему тексту, то Лука говорит еще о завесе, о том, что вместе с наступившей тьмой разодралась и завеса. И почему он упоминает вот рядом два этих события, которые происходили на самом деле в двух разных местах? Если тьма была на Голгофе, да, то завеса она находилась в святой святых того времени в храме. И за эту завесу мог заходить священник только один раз в год. И до тех пор, пока не будет принесена истинная жертва за грехи людей, которую однажды должен был принести сам Сын Божий. И на самом деле Иисус, как, умирая на кресте, он поставил границы греху. Только он один противостал этому злу и сокрушил его силу. И он сделал из людей, из врагов Бога, из болеющих грехом, из запятнанных грехом, он омыл и очистил, и сделал их белее снега. И возвращаясь к нашему тексту, мы видим, что вот эта разорванная завеса, она как бы символизирует, что несмотря на весь этот ужас греха, несмотря вот на эту тьму, которая была в течение 3 часов, что Бог, Он очищает нас, и мы имеем доступ к Его благодати и к Его праведности. И для правильного, мне понравилась еще одна цитата, что для правильного отношения с Богом нам нужно прочувствовать всю горечь греха, увидеть в нем наибольшее зло, иначе человек не приблизится ко Христу, как к источнику своей святости и наивысшего блага. И следующее, о чем говорит этот текст, следующее доказательство, это то, что праведность Иисуса, она была полностью подчинена воле Божией. И мы видим в 46 стихе, что Иисус отдал свою жизнь в руки Небесного Отца. И это последние его слова на кресте, и только в Евангелии от Луки они приводятся. Иисус в тот момент испытывал неимоверные страдания, страдал от жажды и удушья, которое вызывало казнь на кресте, и эту картину наблюдал римский сотник, который стерег его. Но Иисус даже в этот момент, он не забыл то, ради кого он жил, что его главной целью было исполнить волю Божию, волю его Отца, и он служил ему до конца, до самого последнего вздоха. и почему эта картина вызвала такие слова Сотника, что он сказал, что истинно этот человек является праведником. Ведь если мы посмотрим, что может показаться, что Сотник просто увидел вот эти природные явления, вот эту тьму, да, и поэтому он это сказал. На самом деле это не совсем так, потому что тьма была на протяжении 3 часов, а Сотник, сказано, что услышав вот эти слова Христа, что он именно в тот момент прославил Бога. Ведь это было огромным свидетельством, что, возможно, этот сотник, он сам видел вот те страдания, которые переносил Иисус. Возможно, он и сам участвовал в его мучениях, но для него было поразительно, что он остался, что Иисус остался верен до самого последнего момента. И что Иисус, он помнил о своем предназначении и до конца служил Небесному Отцу. И порой это не так просто для нас. Мне довелось читать рассказ Клайва Льюиса «Серебряное кресло», которое входит в хроники Нарнии. И там рассказывается, как герои книги получили наставление от Льва Аслана, но потом совершенно забыли одно из них и из-за этого оказались в беде. Он давал им повеление повторять вот эти наставления, но они просто забыли об этом. И Иисус же, он на всем своем пути помнил о своем предназначении. И есть известный стих из Евангелия от Марка, 10 глава, 45 стих. 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И для римлян это значило очень много. Это было отлично от их представлений, чтобы Бог вот так послужил людям и отдал Себя за них. Ведь обычно они сами приносили жертву языческим богам. И нам иногда так тяжело напоминать себе, ради кого мы живем, вот в чем цель нашей жизни, и обратиться к Господу, проявить терпение в тот момент, когда мы не получили любви, которую ожидали, когда наше достоинство в чем-то задели. И мне вспоминаются слова из послания к евреям, 12 глава, 3-4 стих, там говорится: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И помимо... И мы также смотрим дальше, что говорит Лука. Смотрите, он говорит о том, что вот праведность Иисуса, она на самом деле привела она к покаянию в сердце. Мы видим, в 48 стихе сказано, что народ сошелся на зрелище и, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. И нам может показаться это необычным, почему народ вот сошелся вот на казнь. Но в то время обычно такие публичные события, они собирали достаточно много людей, что не было столько различных развлечений, как сейчас. И даже интересом могла пользоваться не сама казнь, а именно фигура преступника, особенно если был какой-то знаменитый человек. И часто вот этим преступникам могли приписываться какие-то необычные способности, и хотелось взглянуть на диковинного человека. И ведь порой нам тоже хочется посмотреть новости, что вокруг происходит, где какие события, в каких странах. Да, ну, в то время такой возможности не было, и поэтому достаточно много людей могло прийти. И знаете, интересно, что никто из этих пришедших людей, он вот просто не ожидал, что Христос, вот он так умрет на кресте. Люди ожидали каких-то новых чудес. Даже сделав выбор в пользу Варавы и приговорив Иисуса к распятию, они ждали, что вот Иисус сейчас что-то сделает, что Он вдруг сойдет с креста и убьет римских стражников, что Он поднимет восстание против римлян, что Он исполнит то, чего хотелось видеть самим иудеям. И на самом деле это очень хорошо отражено в Евангелии от Матфея. Матфея, 27 глава, с 39 по 42 стих. Матфея, 27 глава, с 39 по 42 стих. Там говорится, что проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, старейшины и фарисеи, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». И в этом злословии угадывалось то, что они на самом деле хотели увидеть. И вот люди, они просто не увидели то, чего они ожидали, и они стали возвращаться. Весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Их ожиданиям не суждено было сбыться. Но они не просто так возвращались, они что-то делали в этот момент. Они били себя в грудь. И что же означал этот жест? И мы часто встречаем следующее значение вот этого жеста, что он означает эмоционально уверять себя или кого-либо в чем-то, стараться убедить кого-то в своей правоте, доказать свою правоту. Но интересно, что в Писании он имел совсем другое значение. Как вы думаете, про кого еще сказано, что он бил себя в грудь? Интересно, что это сказано в Евангелии от Луки, в притче о фарисее и мытаре. И вот бил себя в грудь как раз мытарь. Это Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Лука 18:13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И какой же это был знак? Мы видим, что это был знак раскаяния. То есть бить себя в грудь в этом случае означало выражать горе или раскаяние. И вот можно посмотреть на иллюстрации, что вот эти люди, они выразили раскаяние. Наконец они поняли, что предали Иисуса своими руками на смерть. Они поняли, что он был праведником. Они осудили на смерть невиновного. И впоследствии в Деянии апостолов описано, как Стефан в своей речи сказал это иудеям. Деяния от апостолов, 7 глава, 52 стих, 7:52. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали ныне вы». И то чувство, которое охватило вот этих людей, можно сравнить с тем, когда Петр говорил до последнего, что он не отречется от Иисуса, что он будет с ним, даже если все его оставят. Но потом он три раза отрекся, говоря, что он не знает Иисуса, а потом увидел его. Но видите, Иисус, он не заставлял кого-то раскаиваться. Нам иногда кажется, что покаяние нужно всем окружающим, кроме нас самих, нашим близким, нашим коллегам по работе. И порой мы просто забываем, что Господь говорит к нашему сердцу ничуть не меньше. Нам так тяжело бывает признать свою несостоятельность перед Богом. И лишь праведность Иисуса, лишь ее невозможно превзойти. И Лука говорит дальше еще о тех людях, которые не были в толпе этих людей, но о тех, кто достаточно долго знал Иисуса. И что вот праведность Христа, она принесла им надежду в самое тяжелое время. И хотя Иисус говорил и своим ученикам, и последователям о том, что с ним произойдет, но им было очень тяжело поверить, что это вообще реально. И в Евангелии от Матфея, 8 глава, 31-32 стих, сказано, что начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженному и убитому, и в третий день воскреснуть. Но мы помним, что Петр стал прикословить ему, и ученикам его и последователям Иисуса сложно было в это поверить. Иисус предупреждал их, что ему должно уйти. И помните, в последнюю вечерю он говорил ученикам, это Евангелие от Матфея, 26 глава, 29 стих, «Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Он говорил им, что это последняя вечеря, которую он проводит с ними. И когда вот все эти события наступили, что наверняка ученики Господа, они думали, неужели так все закончится, и мы никогда больше его не увидим. И они были в отчаянии до наступления этого часа смерти Господа на кресте. И сохранить надежду, когда казалось бы, что все рухнуло, очень-очень непросто. И, знаете, мне довелось смотреть программу «Голос дети», и там интересный был такой момент, когда участники, которые проигрывают, они сразу же после этого благодарят тех, кто им помогал, своих родителей, наставников. И вот одна девушка, она в первую очередь поблагодарила Господа Бога. Мне кажется, как же вот непросто бывает, даже в каких-то вот в наших обстоятельствах поблагодарить Бога, когда вот то, на что ты надеялся, рухнуло, когда не получилось чего-то добиться, победить в чем-то. И представьте, как было тяжело ученикам Христа, что когда Господь, который постоянно был с ними, исцелял, учил и даже воскресил Лазаря из мертвых, да, и когда его схватили, предали позорной смерти, правитель не заступился за него и умыл руки, и вместо него освободили преступника Вараву. То есть безысходные обстоятельства, что может быть еще хуже. И как же тяжело им было сохранить вот эту надежду. И когда произошли вот эти события, я думаю, что лучик надежды появился в их сердцах. И эта надежда, возможно, была самым дорогим в глазах Господа. И мне вспоминается, есть такая песня «Надежда», которую написала, которая была исполнена певицей Анной Герман. И вот она попала в страшную аварию перед этим. И для нее возможность исполнить эту песню просто была таким подарком от Бога. И именно ее исполнение впоследствии было признано самым лучшим. Очень, действительно, очень тяжело сохранить надежду, когда, казалось бы, рушится все, на что ты надеялся. И в заключение хотел повторить основные мысли, что праведность Иисуса действительно невозможно было превзойти, ведь она обладала исключительными качествами. И мы увидели, что действительно она перенесла весь ужас греха, она полностью была подчинена воле Божией, она привела к покаянию в сердце тех, кто видел эти события, она принесла надежду в самое тяжелое время. Я бы очень хотел, чтобы в нас до самого последнего мгновения нашей жизни было желание оставаться с Господом, чтобы не погибнуть в грехе, но всегда прийти с покаянием, и чтобы мы жили надеждой на встречу с Господом в небесной стране.